Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова программа «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков, хочу сегодня в осенние дни поговорить на такую нечасто встречающуюся, скажем так, в музейной практике тему, как садоводство в нашем городе. В городе Иркутске, причем речь пойдет не о современном садоводстве, это для этого у нас будут другие передачи, и мы когда-нибудь до этой темы дойдем, да, а мы начнем как краеведческий музей с истории. И вот для того, чтобы рассмотреть эту тему и ее музейный аспект, мы пригласили сегодня в студию заместителя директора нашего Иркутского областного краеведческого музея Наталью Валерьевну Гончаренко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Садовод. Сегодня это слово даже немножко уже уходит из обихода, хотя садоводство остается, да, но, конечно, садоводство начала 20-го и тем более 19 века – это совсем не то, что садоводство современное, то, что называется СНТ.
Ну, есть отличия, это точно.
Тем не менее, давайте для начала четко слушателям расскажем, чем садоводство историческое отличается от садоводства современного.
Прежде всего, нужно определиться с названием. Что такое сад? Если мы откроем словари, например, Ушакова или Даля, то мы прочитаем, что сад – это участок земли, возделанный руками человека, с высаженными там деревьями, кустарниками и цветами. То есть самое главное составляющее этого определения – это то, что это рукотворное явление. А вот дальше начинаются подробности, с какой целью создается сад. Сад может создаваться с целью отдыха, рекреации, прогулок. Тогда это получается нечто напоминающее то, что мы сейчас называем скверы или парки. Если сад создается с целью вырастить некие диковинки растительного мира или производить в коммерческих масштабах растения, как генетический материал или плоды этих растений, то тогда мы получаем вот такие плодовые сады, коммерческие сады, которые возникают у нас в Иркутске лишь в конце XIX века, а сейчас мы их вот и видим в виде таких дачных участков. Тоже есть нюансы, поэтому с этим надо разбираться.
То есть, на самом деле, прежде чем появились массовые садоводы в Иркутске, по крайней мере, в Сибири, были первопроходцы, это всегда были, как я понимаю, люди достаточно авантюристичные, потому что, я так понимаю, большую часть того, что они пытались сажать здесь, не росло изначально.
Да.
И люди не бедные, прямо скажем, ну или, по крайней мере, их достаток позволял заниматься с культурами и их доставкой, которых не растет в окрестностях, не одолжишь у соседа.
И я бы добавила, что это были люди образованные, потому что именно знания позволяли им понять ценность тех или иных растений, которые имеют смысл здесь культивировать.
Тогда кто был первым иркутским садоводом? Какие это имена?
Ну, я бы начала с Баснина, конечно же, с его сада, который в середине XIX века, по сути, был визитной карточкой Иркутска, и приезжающим гостям, знаковым персонам, неизбежно показывали как диковинку сад и оранжереи Василия Баснина. Это вот как раз типаж человека небедного, образованного и, если не туристичного, то, по крайней мере, очень любопытного, жадного до новых знаний и впечатлений.
А где он располагался?
На территории современной школы номер 11. Практически в центре Иркутска.
Понятно. Ну, а следом за ним?
Мы, конечно, не можем забыть о декабристах, которые тоже были увлечены разведением цветов, экзотических растений. Конечно, не в промышленных масштабах. Это были, ну, скажем, такие семейные сады для личного удовольствия, для близких людей, для гостей. Мы знаем, что и у Трубецких был такой сад. Юшневские, хоть и не жили в Иркутске, тоже увлекались разведением нехарактерных для Сибири растений, но у них, наверное, больше это ушло в сторону огородничества. Конечно, я не могу не сказать о человеке, которым много лет я занимаюсь, это Владимир Платонович Сукачев, который был, кстати, биологом по образованию, и его интерес к выращиванию необычных новых растений и вообще обустройство усадебного быта, паркового ансамбля, оно было ему присуще не только как человеку тонкой душевной организации и хорошего образования, но и в силу его профессиональных, скажем так, интересов.
Из всех, которые мы пока перечисляли, объектов только сад или парк усадебный Сукачева более-менее сохранился.
Да.
А если говорить о тех садах, которые были когда-то, ну и хотя бы частично остатки на том же месте можно их посмотреть и сейчас. Это какие места?
Это уже садоводство более позднего времени. Конечно же, сохранилось, но в крайне неприглядном виде садоводство Августа Томсона. Мы все знаем про это место, оно и топонимически обозначено в Иркутске, сад Томсона. Там же, в тех же краях, скажем, на станции Иннокентьевской, сохранились остатки сада Чумакова, сейчас там находится станция Юнатов. И, пожалуй, наверное, все, потому что остальные садоводства, как правило, располагавшиеся в центральной части Иркутска, они уже застроены современными постройками.
Томсон, ведь он еще нас интересует как член Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества и человек, вот, юбилей которого мы в этом году отмечаем. Да. Если говорить о музейных фондах, о нем и о каких-то других садоводах, что у нас сохранилось в музее?
Да, это очень интересная тема. На самом деле в фондах Иркутского областного краеведческого музея сформировалась очень неплохая фотоколлекция, собранная прежде всего усилиями замечательного человека, о котором я могу долго и с увлечением говорить, Раисы Архиповны Андреевой. Она была тоже потомственным садоводом, поскольку ее родители Зиновья Николаевна и Архип Михайлович Андреевы были одними из пионеров иркутского садоводства. Их участок находился на нынешней улице Свердлова, там, где сейчас располагается библиотека для слепых. И занимались они сначала цветоводством, выписывали семена, луковичные растения, а затем, наверное, под влиянием и после знакомства с Томсоном, они переключились на выращивание грамотное, более научно организованное плодовых растений. Так вот, Раиса Архиповна продолжила дело своих родителей, она была успешным садоводом, но при этом она была еще и сотрудником отдела природы нашего музея. Практически лет 10 она проработала в музее, с большим энтузиазмом создавала и экспозиции, но и понимала необходимость пополнения фондовых коллекций. И поскольку круг ее знакомств среди садоводов был весьма широк, и она занималась подборкой материалов по истории иркутского садоводства, то фотографии и некоторые документы, они вошли в нашу фондовую коллекцию. Это очень интересные снимки, на которых мы можем увидеть таких пионеров иркутского садоводства, как тот же Кузьма Чумаков, Усков, ее родители, фотографии сада Томсона. Очень интересный был человек Василий Еличев, создатель такого сорта яблони, как Еличевка. Снимки его сада, его самого тоже зафиксированы в наших фондах.
Очень интересно, сейчас продолжим этот разговор. Мы должны прерваться для анонса других музейных мероприятий и потом вернемся.
«27 сентября отдел истории Иркутского областного краеведческого музея ко дню Иркутской области подготовил показ документальных фильмов и тематические экскурсии по выставке «Страницы истории XX века». Адрес отдела истории: улица Карла Маркса, 2. Телефон 333-449. Режим работы музея с 10 до 18 часов. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
И снова в эфире программа «Краеведческие записки». Мы продолжаем беседовать с заместителем директора Иркутского областного краеведческого музея по развитию Натальей Валерьевной Гончаренко и о садоводе Ильичеве.
Да, Василий Васильевич Ильичев – это очень интересная фигура. Это не иркутянин, он родился в Новгородской губернии, закончил учительский институт в Петербурге и был направлен на работу в Иркутск. Преподавал он в нашем пятиклассном училище и, тем не менее, имел большую тягу к земле, к работе с растениями. И, воспользовавшись тем, что как раз в то время, когда он прибыл в Иркутск, это был конец 19 века, 80-е годы 19 века, продавался участок бывшего ссыльного Арбатского, на котором имелось некоторое количество посадок, такое небольшое, не очень успешное цветоводство, он его приобрел.
Еще раз прошу, это где?
Это в Знаменском предместье. И Ильичев приобрел этот участок, очень успешно начал его развивать. Его саженцы, его посадочный материал, семена продавались по всей Иркутской губернии и в Забайкалье. Но вот тут такой интересный поворот судьбы. Василий Ильичев узнает, что на Гавайях раздают землю и очень содействует развитию там земледелия. Ильичев продает Иркутский свой участок и вместе со всей семьей уезжает на Гавайи.
Это в каком же году?
После 1896 года, потому что в 1896 году 19 века он принял участие во Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде, и вот где-то вскоре, может быть через год, он уезжает на Гавайи. Занимался выращиванием сахарного тростника, но понял, что его интересы там сталкиваются с таким однообразием хозяйствования на земле. И вернулся обратно в Иркутск, как раз получил назначение преподавать только что создавшееся сельскохозяйственное училище. Там еще долгие годы преподавал, ну и приобрел новый участок, который уже был на 2-й Иерусалимской улице, ныне улица Красных Мадьяр. Вот такая вот интересная история.
Он не пострадал за то, что ездил на Гавайи?
Нет, абсолютно. Российское правительство, оно содействовало такому притоку русских поселенцев на Гавайях. Не могу сейчас судить, потому что никогда глубоко не занимался этим вопросом, насколько Россия претендовала на колонизацию Гавайи, но, возможно, даже какая-то там у кого-то из наших чиновников мысль была. А в дальнейшем, если говорить про советский период, нет, по крайней мере, у меня информации о каких-то репрессиях против него нету.
А какие, собственно говоря, мы можем в музее материалы от него оставшиеся?
Фотографии. Это в основном фотографии виды его сада, он сам, и те плоды, которые были выращены Ильичевым. Я уже говорила, он вывел, собственно говоря, новый сорт яблони Ильичевка. Она чуть не была утрачена, но потом, благодаря Тамсону, она была восстановлена, этот сорт. И надо сказать, что уже в советское время начинается такая более организационная работа с садоводами, объединение их в сообщество. Было создано в 1927 году первое Иркутское общество садоводов-любителей, состоялись первые выставки, и Ильичев также представлял там свою продукцию. И вот эти фотографии яблок, груш, выращенных на суровой сибирской земле, они тоже есть в наших фондах.
Ну что ж, может быть, есть и что-то еще?
Да, конечно, есть фотографии и сада, и плодов Кузьмы Чумакова, о котором я говорила. Садоводство его находилось на станции Иннокентьевской. Есть имена, которые еще мною плохо изучены, но о которых хотелось бы узнать немножечко больше. Например, Тамсон писал, кстати, неплохие книжечки, скажем так, небольшие сочинения, в которых анализировал и историю иркутского садоводства, и свой опыт селекционной работы. Он упоминает, например, фамилию Петерсон. Говорит, что в Знаменском предместье, когда он приехал в Иркутск в начале 20 века, он наткнулся на такой уже погибающий садик некоего Петерсона. Я заинтересовалась этой фамилией и выяснила, во-первых, сохранились фотографии, опять-таки благодаря Раисе Архиповне Андреевой, которая передала их в фонды нашего музея, как выглядел этот сад Петерсона. А еще сохранилось упоминание о том, что уже в начале нынешнего 21 века в микрорайоне Солнечном проживала гражданка по фамилии Функ Петерсен, и я могу с большой долей вероятности полагать, что это его дочь. И, возможно, в Иркутске живут потомки, внуки или правнуки Бруно фон Петерсена. Было бы очень замечательно, если бы люди, которые сейчас услышали это мое обращение, пришли в краеведческий музей, потому что можно было бы пообщаться и дополнить эту страницу иркутского садоводства новыми фактами.
Что касается того, что выращивали в этих садах, вот мы говорили про яблоки, но речь ведь идет не только о них, и даже не всегда о плодах, как я понимаю.
Конечно. Но тут надо учитывать некоторые особенности Сибири и Иркутска в том числе. Конечно, сады создаются для производства новых видов, сортов, представителей растительного царства. Это могут быть и цветы, это могут быть и огородные культуры. Но в Иркутске так сложилось. Природа не дает интересных крупных плодов. Вот в силу суровости климатических условий, короткого лета, в природных формах ни яблони, ни груши не могут похвастаться крупными, сочными, вкусными плодами. И поэтому здесь, наверное, срабатывал в какой-то мере спортивный азарт. А неужели в Иркутске невозможно вырастить яблони или груши, или сливы, которые могли бы плодоносить? И вот эта работа велась. Либо привезти сюда европейские какие-то сорта и заставить их расти успешно и плодоносить на нашей сибирской земле, либо вести селекционную работу по прививке культурных растений, культурных сортов на вот эту крепкую сибирскую яблоню-ранетку, чтобы ее плоды перестали напоминать костянку сухую и невкусную, а, наконец, стали производить сочные плоды. Но вы действительно правы, выращивались не только яблони и груши, были садоводы, которые специализировались на иных растениях, кто-то с большим увлечением выращивал розы.
Да, действительно, розовый сад.
Да, это было бы очень интересно. Кто-то выращивал пионы. И, кстати, Владимир Платонович Сукачев, он как раз был одним из зачинателей, кто привозил сюда пионы из европейской части России и старался создать для них оптимальные условия для их цветения. Не знаю, это не факт, а лишь попытка гипотетически достроить эту мысль, но увлекшийся в конце жизни разведением пионов Шостакович как раз-таки вполне мог получить посадочный материал именно от Сукачева. Выращивали огородные культуры, тыквы, огурцы, арбузы и дыни. Это уже можно было увидеть в некоторых иркутских садах в 50-х, 60-х годах прошлого 20 века. Кто-то специализировался на ягодных культурах. Крыжовник, малина, слива. Уже упоминавшаяся мною выставка садоводческая, которая, кстати, прошла в стенах нашего музея, Иркутского областного краеведческого музея, на ней были представлены не только плоды, но и сделанное из плодов варенье.
Это в каком году выставка прошла?
В начале 1930-х годов.
Ну что ж, мы прерываем опять увлекательный разговор для анонса других музейных мероприятий, а потом мы продолжим.
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея работает выставка «Маски времени», посвященная роли маски в истории прошлых веков и в настоящее время. На выставке представлены экспонаты из фондов Иркутского областного краеведческого музея, театров и других организаций Иркутска и Иркутской области, а также из частных коллекций. «Маска» – интересный предмет, который имеет множество видов и модификаций. В некоторых профессиях или в опасных ситуациях она является предметом первой необходимости, но также может выступать ярким элементом развлекательной культуры. Среди экспонатов можно увидеть маски буддийской мистерии Цам и шаманские маски XIX-XX веков, театральные и хоккейные маски. Также посетители узнают об истории средств индивидуальной защиты, особенно актуальных в настоящее время. Адрес отдела «Окно в Азию», улица 3 июля, 21А, 130-й квартал. Режим работы музея с 10 до 18 часов ежедневно, кроме понедельника. Для посещения выставки необходима предварительная запись. Также напоминаем о соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Телефон для справок 25-98-21. 25-98-21.
В эфире вновь программа «Краеведческие записки», и мы беседуем с заместителем директора Иркутского областного краеведческого музея по развитию Натальей Валерьевной Гончаренко об иркутских садоводах. Если мы уже переместились плавно в 20 век, конечно, все равно невозможно хотя бы краешком пройти мимо нашего Иркутского ботанического сада.
Да, конечно, вот. Это интересное явление в истории иркутского садоводства.
Это, с одной стороны, государственный объект, да, но условия его возникновения, они не совсем обычны, если вот брать стандартный университетский ботанический сад Советского Союза.
Совершенно верно. Вот как раз-таки крепкие истоки иркутского любительского садоводства, они привели к тому, что в создании ботанического сада Иркутского государственного университета принимали участие все те же садоводы-любители. Ботанический сад был создан в Иркутске в 1940 году, буквально за несколько месяцев до начала Второй мировой войны. Решение о его создании было подписано Иркутским исполкомом, а вот первым директором ботанического сада стал отнюдь не преподаватель Иркутского госуниверситета, как следовало бы ожидать, не ботаник по образованию, а садовод-любитель Павел Иванович Малиновский, один из учредителей учительского кооператива садоводческого «Просвещенец», который тоже существовал на станции Иннокентьевской в начале 20 века.
Вообще, советское садоводство, оно же отличалось от дореволюционного. Там появились, хотя, наверное, до войны они не были столь фатальными, сложности с собственностью на землю, с имуществом.
Здесь мы видим две, вроде бы как, противоречивые тенденции. С одной стороны, советская действительность и власть, которая в то время существовала, она содействовала развитию садоводства. Мы все помним имя Мичурина, и вот этот термин «мичуринец» становится популярным, то есть садоводы, которые могли назвать себя мичуринцами, они получали и поддержку властей, и возможность участвовать в каких-то выставках, получать заказы на саженцы для колхозов, совхозов, для каких-то других государственных учреждений. С другой стороны, да, некоторые из садоводов, например, тот же Кузьма Чумаков, подвергался прессингу как кулак, как человек, который имеет большой участок земли, эксплуатирует на нем каких-то людей, пусть это даже собственные члены семьи, дети, там, родственники и так далее. И, конечно, не все смогли справиться с этой ситуацией. И Чумаков, и Тамсон в результате, они просто передали городу свои земельные участки.
Это как на них отразилось?
Ну, по большому счету, что в одном случае, что в другом, достаточно катастрофично, потому что в отличие от хозяина, который именно с такой тщательностью, придирчивостью относился к каждому ростку на своем участке, переданный в государственную собственность, оба участка, в общем-то, достаточно такое плачевное будущее имели.
Ну, то есть превратились в засоренные.
Да, многие объекты были утрачены, я имею в виду растения. Ну, если Чумаковскому саду немножко повезло больше, потому что на его основе была создана станция юнатов, то с садом Тамсонов, конечно, мы видим достаточно плачевную историю.
Если говорить о том, что в музее еще не хватает, ну вот вы уже упомянули тему, которую вы сейчас исследуете, вообще что по истории иркутского садоводства хотелось бы дополнить, что люди могли бы принести, если у них вдруг есть на руках какие-то свидетельства?
Ну, несомненно, очень важны фотографии садоводства, может быть, каких-то собраний, выставок, съездов иркутских садоводов-любителей более позднего периода, который не отразила в своей собирательской работе Раиса Архиповна Андреева. То есть это 70-е, 80-е, 90-е годы, ну и начало 21 века. Важны и свидетельства, записи об истории клубов иркутских садоводов, которые существуют в нынешнее время или были, может быть, в тот период, о котором я сейчас упоминаю. То есть вот эту лакуну нужно восполнить. Но в то же время, если мы вернемся в более раннее время, еще раз повторю, есть имена, по которым лишь какие-то фрагментарные упоминания, и если кто-то может рассказать о саде Бельдениновой, о саде Ускова, о том же Функ Петерсене, то эти факты и документальные, и устные свидетельства станут ценнейшим пополнением наших фондов.
Наталья Валерьевна, большое спасибо за такую содержательную беседу. Она наверняка у многих радиослушателей отозвалась, потому что сейчас кажется, что каждый второй в Иркутске, особенно уже в пенсионный период, занимается садоводческой работой, ну, на каком-то своем уровне. И давайте еще раз добром вспомним людей, которым не пришлось пользоваться услугами ни питомников, ни каких-то обучающих пособий или видеороликов о том, как обращаться с растениями. Mm-hmm. Да, они все это везли сами и пытались сохранить и развить здесь. В результате в нашем городе появились не только новые сорта плодовых деревьев, но и многие декоративные кустарники. Я надеюсь, эта тема тронула наших радиослушателей. Если так, пожалуйста, давайте отзывы, будем продолжать беседовать. Ну и поблагодарим Наталью Валерьевну за такой подробный, теплый рассказ об иркутских садоводах. Большое спасибо.
Спасибо вам за приглашение.
Напоминаю, телефон, по которому можно узнать о текущих музейных мероприятиях Иркутского областного краеведческого музея, это в рабочее время. Вы можете узнать, если позвоните по телефону 33-62-30, зайдете на наш музейный сайт www.museum-irkutsk.ru или будете следить за нашими анонсами и объявлениями в социальных сетях. В эфире была программа «Краеведческие записки», ее ведущий ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков. До свидания, до новых встреч.
«Краеведческие записки» – совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.